30 жыл бийликте турган президент Хосни Мубарак быйыл февралда элдик толкун долбоорунун натыйжасында кызматынан кеткен. Ак үйдүн расмий өкүлү референдумду Египет үчүн өтө маанилүү окуя деп баалады. Йемендин президенти Али Абдулла Салих өкмөттү кызматтан кетирди, бирок айрым маалыматтарга караганда министрлер демонстранттарга каршы күч колдонуп, кан төгүлгөнүнө нааразылык билдирүү иретинде кызматтарынан кетип жатышканын жарыялашмак. Өлкөдө бир нече айдан бери президенттин бийликтен кетүүсүн талап кылган элдин чыгуулары токтобой келатат. Жекшемби Батыштын маалымат агенттиктери кабарлашкандай, Йемендин улуттар уюмундагы элчиси 50 ашуун кишинин өлүмүнө байланыштуу кызматынан кетип жатканын билдирген. Демонстранттар 18 мартта Бурбур шаар Санаада коопсуздук күчтөрүнүн окторунан каза табышкан эле. Ал аралыкта Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги өз жарандарына Йеменге барбай туруу кеңешин берди. Голландияда өткөрүлгөн дзюдо боюнча эл алык мелдешке катышкан 9 жашар кыргыз спортчу Феликс Айдаркеев алтын медаль жеңип алды. Дзюдо, самбо жана башка спорт түрлөрү боюнча мелдеш Голландиянын Далфсен шаарында 18-19 мартта өтүп, ага АКШ, Британия, Франция, Германия, Дания, Голландия, Чехия, Словакия, Сомали сыяктуу өлкөлөрдөн спортчулар катышты. Феликс Айдаркеев 4 жылдан бери Прага шаарында жашайт. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окусаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Апрель окуясы жаштардын күчү менен ишке ашкан социалдык инкылап болгон. Мындай пикир 19 мартта Бишкектеги тарых музейинде өткөн апрель инкылабынын бир жылдыгына арналган жыйында айтылды. Кыргызстанда окумуштуулар илимий интеллигенция апрель окуясына илимий аныктама берүүгө аракет жасашууда. Ошол эле кезде интеллигенция өкүлдөрүнө карата сын пикирлер көп айтылууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Президенттин аппарат жетекчиси Эмилбек Каптагаев ушул тапта Кыргызстанда жүрүп жаткан тарыхый окуяларга илимий жактан баа берилбей жаткандыгын белгилөөдө. Окумуштуулар жана интеллигенция өкүлдөрү бул жаатта иш жүргүзүүдө аксап жаткандыгын айтты.
Булардын баарына объективдүү түрдө, илимий түрдө көз караш, илимий түрдө талкуу эмгиче жок чынын айтканда. Биз азыр бүгүн ушул биздеги болгон кыргызча чыккан гезиттер болобу, орусча чыккан гезиттер болобу, ошолордо орусча айтканда обыденное сознание и житейское восприятие, житейская логика. Ушуга негизделген гана нерсе менен бүгүнкү күнү жашап келатабыз.
Анткен менен 5 жыл аралыгында 2 рет болуп өткөн Кыргызстандагы инкылапты илимий негизде иликтөө аракеттери жандана баштаганы байкалат. Илимий жыйындын катышуучусу, саясаттануучу Марат Казакбаев апрель окуясын социалдык инкылап деп атоодо. Ошондой эле бул инкылап жаштардын күчү менен ишке ашты деп эсептейт.
Баарыбыз билебиз, негизи ушу экинчи революция бул социалдык революция. Мындай айтып койсок, ушу коррупция башкадан шайлоо туура эмес өткөн эң биринчи мына кандай детонатор болду да, бул билесиңер, социалдык тарифтерди аябай көтөрүп, эл аябай кыйнап кетти, негизи өзү көтөрүлдү да.
Кыргызстанда 2010-жылы социалдык инкылап болду дегенге Улуттук Илимдер Академиясынын методология жана социалдык изилдөөлөр борборунун жетекчиси Нурбек Өмүралиев да кошулат. Ошондой эле ал Кыргызстандагы окуялар инкылаптын дүйнөлүк теориясына өз салымын кошкондугун айтууда.
В мире как-то утвердилось мнение.
Дүйнөдө революцияга улуу калктар катышат деген түшүнүк калыптанган. Ал эми биздин кыргызга окшогон майда калктар даяр нерсени гана алышат. Же болбосо мурда башка эл тарабынан ишке ашкан революцияларды гана кайталайт дегендер да бар. Бирок бизде болгон эки инкылап кыргыз элинде дүйнөлүк социалдык революцияга татыктуу салым кошо аларын көрсөттү. Ошондой эле биздин революциялар азыркы учурда жакынкы чыгышта жана түндүк Африкада болуп жаткан революцияларга түрткү берди.
Апрель баатырлар коомдук уюмунун төрагасы Турузбек Сагынаев апрель инкылабын максатына толук жеткирбей туруп, ага илимий аныктама берүү аракетин калпыстык катары баалоодо.
Коррупцияны жоготуп, ошондой эле сот жообуна тартып, мындай бир кескиндүү чараларды колдонуу менен анан ишке ашуу максатына жеттик деп эсептелет. Кескиндүү кадамдар жасап, сот жообуна тартылган жокпуз, көптөрүн улутташтырылган жокпуз. Ошон үчүн ошолорду биринчи ишке ашырып туруп, анан бүгүнкүдөй конференцияны өткөргөндө бул уже илимий баа берүүнүн чеги болмок.
Кыргызстандагы инкылаптардын табиятына дүйнө элинин да кызыгуусу жаралып келет. Андыктан көп өлкөлөр жана окумуштуулар Кыргызстанда болуп жаткан тарыхый окуяларга кызыгуу менен байкоо салып жаткандыгы айтылууда. Германиянын жараны Бишкектеги Улуттук Илимдер Академиясынын тарых жана мурастар институтунун кызматкери, кесиби боюнча тарыхчы Вольфред Фридхельм Кыргызстанда болгон эки инкылапты тең көргөндүгүн, бирок айрым бир суроолорго жооп таба албай келатканын Азаттыкка берген маегинде билдирди.
Мен Бишкекте 9 жылдан бери жашайм. Бул жылдар аралыгында 2005 жылы марттагы жана 2010 жылы апрелде болгон окуялардын күбөсү болдум. Албетте, мен окуяларга байкоо жүргүзөм жана адамдар менен пикир алышып турам. Бүгүнкү илимий жыйында өткөн жылы эмне болгону боюнча жаңы көз караштар айтылабы деп кошумча маалымат алганы келдим. Маселен, апрель окуясында эмүчү милиция элдин алдына абдан күчтүү куралданып чыкты. Бул мага такыр түшүнүксүз. Жооп алгым келген башка суроолорум да бар.
Илимий жыйында интеллигенция өкүлдөрүнө, окумуштууларга карата да сын пикирлер айтылды. Илимий жыйналыштын коногу, БЕК партиясынын төрагасы Азимбек Бекназаров Кыргызстан башынан кечирген эки инкылаптын болушуна интеллигенциянын да күнөөсү бар деп эсептейт. Анткени интеллигенция өкүлдөрү бийликтин кетирген каталарын учурунда айтпай, көшөкөр мамиле кылып келген, деди Бекназаров.
Акаевдин багытын үйлөрүн башкаргандар, тигини туура эмес нерсе эстегендер, тигини ээ алгандар, муну ээ алгандар туптур. Бирок дагы бир нерсени айтпай жатабыз. Ошол маданият илимди алып жүргөн интеллигенттердин дагы ушулерсе болуп кетишине кандайдыр кемчилиги, күнөөсү барбы дегенди дагы мен ушул окуучуларга силерге айтайын. Ушуну дагы мен алес жүргүзүп изилдеп көрүңдөрчү.
Кыргызстанда болгон эки инкылапка буга чейин укуктук жана саясий баа берилип келген. Акыркы кездери ал окуяларга илимий теориялык жактан аныктама берүү аракеттери көрүлүп жаткансыйт. Айрым окумуштуулар жана саясатчылар Кыргызстанда болуп жаткан саясий жараяндар дүйнөлүк мааниге ээ экенин белгилешүүдө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздерден казаттык угуп жатасыздар. Жаз айлары келиши менен калк арасында нааразычылык маанай күчөйт деген тынчынданууларга байланыштуу социолог профессор Кусейин Исаев Азаттыкка ой бөлүштү. Маекти Илим Жанузаков уюштурду.
Кусейин мырза, 2005 жылдын март айында Кыргызстанда нааразычылык маанай күчөп 24 мартта бийлик алмашты эле. Былтыр дагы жаз айларынын башында нааразычылык күчөп келип, анан 7 апрелде бийлик алмашуу орун алды да. Кандай ойлойсуз, быйыл айрымдары тынчсызданып аткандай нааразычылык маанай барбы?
Анчалык нааразычылыктын деңгээли жогору эмес. Анткени биринчиден референдум аркылуу жаңы конституция кабыл алынып, жогорку кеңеш жакшыбы жаманбы көп партиялык курам менен шайланып ишке киришишти. Бул биринчиден. Экинчиден алардын аракети бар. Парламенттик республика, жеке адамдардын бийлиги эмес, парламенттик республика жасап, мынаги элдин каалоосу боюнча элдик демократияны, элдик бийликти күчөтөлүк деген ниет бүгүнкү күнү басымдуулук кылат. Ошон үчүн бул өзү мынакей март айынын аягында, анан апрель айынын башталышында ар кандай өзү төмөн болуп кетет деген бул өзү такыр элдин маанайына жооп бербеген пикир болуп атат. Бул айрым бийликтен кулагандар биринчиден, экинчиден тиги жеке менчиктеринен айрылгандар, үчүнчүдөн өзүнүн күткөн үмүттөрүн аткарылбай калгандыгынан болуп атат. Мынакей мореги февраль айынын башталышында Нарын областынын тиги Кочкор районунда, Нарын шаарында жана Нарын районунда биз өлчөө жүргүздүк. Канчалык деңгээлде мореги бийликке, партияларга, андан кийин тиги парламентке болгон ишенич элдики кандай деп. Мына ошонун ичинде биз байкап атабыз, элдин ичинде ар кандай албетте пикирлер бар, бирок элдин ичинде мына буларга анча мынча ишенүүнүн үлүштөрү көбөйүп жатат. Ошон үчүн март айында жана марттын аягында, апрель айында бирдеме болуп кетиштердин баары тең орунсуз.
Жогорку кеңештин ушу 4-чакырылышынын депутаттары 24 мартты элдик инкылап күнү катары кабыл алган болчу да. Бул расмий майрам катары дагы жарыяланган. Азыр бул күндү 7 апрелге дагы которуу тууралуу айрым сунуштар айтылып калып жүрөт да. Буга пикириңиз кандай? Деги 7 апрелде
албетте 24 апрелди элдик социалдык инкылап жеңген күн катары майрамдалык дегенди учурунда туура болгон.
24 мартта.
24 март. Бирок бир жылга жетпей ошол кезде бийликке келген кыргыздын жарандары президент баш болуп өзүлөрүнүн элдин астына берген өзүлөрүнүн убадаларын аткарбай такыр башка жолго түшүштү. Бул өзү тиги Путиндин бир сөзү бар эле, бийлик дагы эски бийликтин жолун жолдоп эски эле жолун баштап атат деген. Бул өзү апрель айында айтылган эле, 2010 жылы. Мына ошон үчүн ошол кезде бийликке келгендер түптүз 100% Акаевдин жолун жолдоп кетишпедиби? Менчикти бөлүштүрүү, зордуктап өзүлөрүнүн мүмкүнчүлүк болгон байлыктарын тароо, Анан кийин ошо байлыктар чет мамлекетке катуу үчүн баарын тең болуп кетти да. Ошон үчүн 24 марттын инкылабы мыйзамдуу түрдө өтсө дагы өзүнүн ролун аткара албай калды. Ал эми бүгүнкү күнү 7 апрель жөнүндө айтсак, бул жерде мындай бир топ нерсе бар. Биринчиден, ушул инкылап өзүнүн максатына жеткенден кийин инкылап катары майрамдалышы толук ыктымал. Мисалы 17-жылдын инкылаптан 7-8 жылдан кийин Владимир Ильич Ленин мына ошол күндү майрам катары майрамдайлык деп киргизген болчу. Бүгүнкү күнү мынакей 7 апрелде мына ошо элдин арасында чогуу жүрдүк. 87 биздин жаш жигиттерибиздин өмүрү кыйылды. Бизди ошо тиги жаңы бийликтин душмандары ошолор кандуу жол менен келди деп ар кандай нерселерди айтып атышат. А чындыгына келгенде кандуу жолдо жасагандар эски бийлик болчу, кетип аткан бийлик болчу да. Ошолордун приказы менен жаш балдар атылды да. Ошол эле октордун бири мага да тийиши мүмкүн болчу да, мен арасында жүргөмүн. Ошон үчүн быйылкы жылы салтанаттуу жүрдө майрам өткөрбөй эле 87 баланын биз өзү толук мусулман болбосок да Куран окутуп ата энесинин ага туугандарынын бир туугандарынын мындай кандайдыр бир ошолордун көңүлүн тынчытып майрам катары эмес кайгылуу салтанат катары өткөрсөк жакшы болот эле деген пикирдемин. Инкылапты коргоп нагыз жаңы мамлекетти кура баштагандан кийин 5 жылдан кийин дагы ошону майрам катары белгилесек болот. Азырынча менимче мавреги өлгөн балдардын арбагын сыйлап ошолорго Куран окутуп мына ошондой кылсак туура болотпу деп ойлойм.
А сизде үмүттөр барбы ошол инкылаптын чыныгы максаттары ишке ашып 5-6 жылдан кийин ошону салтанат түрдө майрамдап тилегине жетет деген?
Эгерде бийликтегилер сатылбай, байлыкка алданбай, жеке керт башынын оюн ойлобой, эл жөнүндө, мамлекет жөнүндө, кыргыз элинин эртеңки жыргалдуу турмуш жөнүндө ойлонгон болчосо, толук мендеги болгон үмүт акталат. Бирок бүгүнкү күнү бийликтегилердин ошо бизди башкарып аткандын арасында ынтымактык болбой жатат, түшүнүү болбой жатат. Ким эмне кылыш керек, эмне үчүн жасаш керек, кандай максатка жетиш керек деп ушу жетишпей атпайбы? Бул өтө чоң биздин лидерлердин ошолордун чоң кемчилиги болуп атат.
Бирок ошо биздеги азыркы башкаруу түзүмү парламенттик жакка оогондон кийин ушундай болот деп айтканга негиздер бар да.
Негиздер бар, бирок тиги парламенттин тилекке каршы башкачылары анча мынча өзүнүн тарыхый миссиясын толук түшүнбөгөндүгү мени өтө кайгыртып турат.
Сиз бул кишилер ошол тарыхый миссиясын түшүнсө тарыхта да калат эле деген сөздү айтып атасыз да.
Туп-туура. Себеби Петр Биринчи кандай революция жасап тиги Россиянын тарыхында калган болчу болсо, ошондой эле Мустафа Кемал, Ататүрк Осман империясы талкаланып атканда улуттук идеяны, улуттук кызыкчылыкты, улуттук жыргалчылыкты ойлоп туруп, Түркия республикасын жок жерден пайда кылып кандай республика түзүп кеткен? 75 миллион калкы бар. Бүгүн ошол Түркия республикасы бүт түрк дүйнөлөрүн баарына тең мындай үлгү өрөзө турган саясат жүргүзүп атат. Албетте өйдө төмөн болгону бар дечи. Мына ошону биздин бүгүнкү жетекчилер туура түшүнүш керек. Мына ошондо келип алып туруп чыгат. Албетте кыйналабыз, кысталабыз, бирок сарамжылдуулук, сабырдуулук, чыдамдуулук биздин бийликтегилерде болчу болсо, президентте, өкмөт башында, спикерде болчу болсо, ошол губернаторлорго, министрлерге жана башкаларга жугуп карапайым элге ошол тиги жакшы маанай, чыдамдуулук маанай келе баштайт. Ошондон келип алып туруп бирдиктүү жалпы кыргыз эли, кыргыз мамлекетинин кыргыз эртеңки тагдыры үчүн күрөшүү мындай кыт куйган чүкөдөй болуп туруп муштумда тирелете деп айтат элем.
Кусейин мырза, сизге маегиңизге чоң рахмат.
Профессор социолог Хусейн Исаев менен кабарчы Василий Жанузаков маекте иште. Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, Бишкекте саат 7:18 өттү. Коалиция күчтөрү Ливиянын аймагын 2 күндөн бери абадан сокку уруп жатышат. АКШнын расмий адамдары билдиргенине караганда Каддафинин абадан коргонуу системасы талкаланды. Ливияда туткундалган италиялык кеме бошотулду. Фукушима атомдук станциясынын 2 реакторуна кечээ электр энергиясы бериле баштады. Бүгүн Кыргызстанда Нооруз майрамы белгиленүүдө. АКШ президенти Барак Обама Нооруздун белгилеген адамдарды майрам менен куттуктады. Йемендин президенти Али Абдулла Салих өкмөттүк кызматтан кетирди. Египеттиктер 19 мартта өткөн референдумда президенттик жана парламенттик шайлоолорду жыл этегинде өткөрүү сунушун колдошту. Азыр айрым кабарлар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Коалиция күчтөрү Ливиянын аймагын 2 күндөн бери абадан Ливиянын аймагына 2 күндөн бери сокку уруп жатышат. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясына ылайык батыш жана айрым араб өлкөлөрү Шемге ичинде аскердик операция башташкан. Резолюция Ливиянын карапайым элин коргоо үчүн өлкөнүн ала мекендигин согуштук учактар үчүн жабууга жол ачкан. Кененирээк Жаңыл Жусупжан баяндайт.
Ливиянын чыгыш жээгиндеги Бенгази портунда америкалык жана европалык учактар сокку ургандан кийин Муаммар Каддафиге ымалас күчтөрдүн чабуулун токтоп калышы шаардагы оппозициячыл козголоңчуларды зор кубанычка бөлөдү. Кечээки бомбалоо биринчи кезекте Бенгазиден 20 чакырым аралыкта турган лагерди бутага алды. Бул жерде Муаммар Каддафинин лоялисттери таяныч катары колдонуп келишкен шекилдүү. Бенгазинин тургундары бомбалоо ишембиден жекшембиге караган түнү таңкы саат 4:00 башталганын айтышты. Бомбалоодон кийин аталган лагердин аймагында өрттөлгөн танктарды жана өлүктөрдү көрүү мүмкүн болду. Мурда күн эле Бенгазидеги оппозиция күчтөрү Каддафинин аскерлери менен шаардын көчөлөрүндө салгылашып жатышкан. Шаардагы 4 оорукананын бири 30 ашык кишинин өлүгү түшкөндүгүн билдирди. Жара аталгандан кийин жаткырылган бир куралчан баштан өткөндү мындайча сүрөттөдү. Күн баткандан тартып алар бизди мектепте, университеттерде курчап турушту. Түн киргенде чабуулга түштү. Алар атты, биз атып жаттык, деди ал. АКШ армиясынын башкы штабынын жетекчиси адмирал Майкл Муллен кечээки операция ийгиликтүү болгондугун бышыктады. Америкалык сыналгыдан сүйлөгөн Муллен Одиссейдин таңы деп аталган биргелешкен операциянын аркасы менен Ливиянын аба мейкиндигинде учууга болбой турган тилке камсыздалганын жана Каддафинин Бенгазини алуу аракети ташкапкандыгын баяндап буларды кошумчалады. Кечээки кагылыштардын айрымдары Бенгазинин жака беринде Каддафинин күчтөрүнө каршы чабуулду да өзүнө камтыды. Мындан аркы максат деле ал күчтөрдүн карапайым адамдарга кол салуусуна жол бербөө болот. Одиссейдин таңы операциясына 6 өлкөнүн, АКШнын, Британиянын, Франция, Канада, Италия жана Даниянын куралдуу күчтөрү катышууда. Бул 2003-төгү Иракты оккупациялоодон кийинки батыштын араб дүйнөсүндөгү эң ири интервенциясы болуп калды. Операция Парижде батыш жана араб лидерлери жүргүзгөн сүйлөшүүдөн кийин башталды. Сыналгыдан сүйлөгөн сөзүндө Каддафи кечээ батыш менен узак жана жеңиштүү согуш тууралуу кеп кылды. Силерде акыйкаттык жок. Силер баскынчысыңар, айвансыңар, кылмышкерсиңер. Силердин эл өзүңөргө каршы. Бүт Европада, Америкада элдер Ливиянын айыпсыз калкына каршы аракеттериңерге каршы чыгып жатат. Дүйнө жүзүндөгү бардык элдер силерге каршы. Силер Гитлерди, Наполеон менен Муссолиниди максатыңарга жете албайсыңар. Бардык залимдер элдин алдына чөгөлөйт. Биздин доор адамдардын, улуу Каддафи революциясынын доору, деди ал. Каддафи Ливияда мындан 40 жылдан ашык мезгил мурда боштондук кыймылынын шарданы менен бийликке келген. Ал президент же премьер деген кызмат түзбөстөн мунайга бай өлкөнү полковник бойдон башкарып келди. Буунун коопсуздук кеңешиндеги добуш берүүгө катышпаган Кытай менен Орусия экөө тең батыштын согуштук операциясына тырсыздануу билдиришти. Эки өлкө карапайым адамдардын арасында өлүм көп болорун эскертишүүдө. Британиянын өкмөтү буга жол бербөө үчүн бардык аракеттер көрүлүп жаткандыгын айтты. Ал эми америкалык адмирал Муллен батыштык соккудан жөнөкөй адамдардын арасында өлүм болгону тууралуу маалымат азырынча жок деп ырастады. Азыркы операцияны Кошмо Штаттар башкарып жатат, бирок Вашингтон алдыдагы күндөрү башкаруу коалициялык жетекчиликке өткөрүлүп берилет деп айткан.
Ливиядагы соңку кырдаал жөнүндө Жаңыл Жусупжан айтып берди. Таңкы азаттыктан бери үздү улантабыз. Германиянын Бонн шаарындагы евразиялык өткөл учурду иликтөө Бөөк өкмөт уюмунун жетекчиси Михаил Лаубш мырза азаттыктын стажёру Арслан Сабырбеков менен маектешип, Кыргызстандын учурдагы дипломатиялык көйгөйлөрү жөнүндө өз ойлору менен бөлүштү. Эмесе ошол маекке назар салыңыздар.
Азыркы маалда Кыргызстан көп багыттуу тышкы саясат жүргүзгөнгө аракет жасап жатат. Бүгүнкү турмуш чындыгын көздө тутсак, деги Кыргызстан мындай саясатты чындап жүргүзө алабы?
Es ist natürlich schwierig, eine genaue Analyse darüber aufzustellen, welche...
Бул албетте абдан татаал маселе. Өлкө тышкы саясатты өзүнүн кызыкчылыктарына жана чөлкөмдүк кызыкчылыктарга жетишүү максатында жүргүзүшү керек. Мисалы үчүн Казакстанды алсак, бул өлкө абдан натыйжалуу жана өзүнүн кызыкчылыктарына жооп берген көп багыттуу тышкы саясатты жүргүзүп жатат. Борбор Азиядагы эң демократиячыл Кыргызстан көп багыттуу тышкы саясат жүргүзүү маселеси боюнча Казакстандан өрнөк алса болот деген ойдомун. Бирок азыркы маалда Кыргызстанда туруксуздук орун алууда. Өлкө келе жаткан президенттик шайлоого дагы камылга көрүшү керек. Кыргызстан мындан ары кандай өнүгөөрү азырынча белгисиз. Бирок азыркы маалдагы жараянды карасак, Орусия Кыргызстанга өз таасирин огойтер күчөтүп жаткандай. Кыргызстан дал ушул мезгилде көп багыттуу гана тышкы саясат жүргүзүшү керек деген ойдомун. Орусия мамлекеттин артыкчылыктуу багыттагы өлкөсү болсо мейли, бирок расмий Бишкек Европа Биримдиги жана АШШ менен дагы жакшы мамилелерди ала жүрүш керек. Бул чөлкөмдөгү жана өлкөдөгү коопсуздукту сактап туруу үчүн өтө маанилүү.
Auch sehr gute Beziehungen beispielsweise zur Europäischen Union hat und auch zu den USA natürlich.
Лаош мырза, бул маселе боюнча экинчи суроо бергим келип жатат. Жакында эле кыргыз президенти Роза Отунбаева АКШга иш сапары менен барып келди. Ал иш сапары маалында АКШ өкмөтүнөн террористтерге каршы машыгуу борборун ачканга каржылык көмөк сурады. Америкалыктар макулдугун беришкени айтылууда. Бирок бул маселеге карата Орусиянын көз карашын билип да жатабыз. Жана азыркы мезгилде буга карата Орусиядан ташылып келчү мунай заттарга кайра кошумча төлөм кирет деген маселе дагы турат. Орусия тарабы ушундай экономикалык таасир каражаттарын көрсөткөнгө даяр. Ошол эле учурда Орусиянын өзү деле Ошто жаңы антитеррористтик борбор ачууга ынтызар болчу. Бул маселелерге көз карашыңыз кандай?
Also ich denke, es war ja auch im letzten Jahr, als man das Gefühl hatte, nach
den Februar-Ereignissen, Орусия менен АКШ тең чогуу иш алып барганга мүмкүнчүлүктөр бар. Эки өлкө тең Кыргызстанга туруктуулукту алып келчү жагдайлар боюнча чогуу кызматташып иштесе болот. Бирок бул кызматташтык узак мөөнөттүү болушу мүмкүн эмес. Кремль Манасава майданында жайгашкан Американын базасын жабууга кызыктар жана ал жагынан Кремль Кыргызстанга мындан ары деле таасир көрсөтүүсүн улантышы күтүлөт. Менин оюмча, азыркы мезгилде чөлкөмдөгү жана Кыргызстандагы туруктуулукту камсыз кылуу жаатында бул эки кубаттуу өлкө тең биргелешип иш алып бараларын түшүнүшсө жакшы болот эле. Азыр Кыргызстандын түштүк аймактарында экстремисттик тенденциялар да байкалат жана буга карата алар биргелешип иш алып баруусу абзел. Бул эки өлкөнүн тең кызыкчылыктарына төп келет. НАТОнун кызыкчылыктарына да төп келет.
Бул долбоордогу эки антитеррористтик борбор тең Кыргызстандын түштүк аймактарында жайгашат экен. Лаупш мырза, бул азыркы мезгилде туруксуздук коркунучу дагы эле сезилген аймактар да. Эгерде кайрадан дүрбөлөңдү окуялар орун алчу болсо, бул борборлор мындай абалда кантип өзү ара иш алып барышат?
Das ist natürlich sehr schwierig abzuschätzen. Ich glaube nicht, dass besonders die US-Amerikaner...
Жана менин оюмча, эгерде кайра туруксуздук орун алчу болсо, Америка Кошмо Штаттары бул маселеге анча деле жигердүү кирише бербейт. Орусия тарабы деле Кыргызстандын ичинде болуп жаткан окуяларга анча териңдеп кийлигишпесе керек. Мурункудай эле көрүнүш кайра кайталанат го дейм. Бирок мындай маселе кайра көтөрүлсө, эки тарап тең чогуу чараны иш алып барып, Кыргызстан өкмөтүнө жардам көрсөтсө жакшы болот эле го деп ойлойм. Бирок бул борборлордун ачылышы бул эки өлкөнүн тең геосаясий кызыкчылыктарына ылайык келет.
Демек, Лаупш мырза, сиздин оюңузча Кыргызстан көп багыттуу саясат жүргүзө алат. 17-мартта кыргыз өкмөт башчысы Москвага сапарга чыгууда. Бул сапар маалында Орусия киргизип жаткан Кыргызстанга ташуулчу мунай заттарга кошумча төлөм маселеси дагы каралмакчы. Бул маселе жогоруда айтылган Баткендеги террорчулукка каршы машыгуу жайына каржылык жардам берүү жаатында Бишкек менен Вашингтондун сүйлөшүүлөрүнөн соң Орусия бийлиги тарабынан кайрадан көтөрүлө баштады деген жоромолдор бар. Сиздин оюңуз?
Also ich hoffe prinzipiell nicht, dass die kirgisische multivektorale
Außenpolitik тышкы саясатты алып баралат. Бирок бул башка мамлекеттердин тышкы саясатына караганда башкачараак болот. Мисал үчүн Түркмөнстан өзүнүн көп багыттуу тышкы саясатында батыштын жана Орусиянын кызыкчылыктарын бири-бирине кагылыштырганга аракет жасайт. Бирок акыр аягында Ашхабад баары бир Кремльге эле карап калат. Бул кадамдар Ашхабад тарабынан Орусияга көбүрөөк таасир кылуу максатында жасалып жатат. Ал эми мындай саясатты алып барууга Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү ченелүү го дейм.
Чоң рахмат, Лаош мырза.
Окей, nicht zu danken.
Ja, okay, dann tschüss, ja.
Ja, tschüss.
Германиялык саясаттануучу Михаил Лауш менен азаттыктын стажёру Арслан Сабырбеков маектешти. Ушуну менен таңкы азаттыктан 30 мүнөттүк берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде Айнура Жекше кызы алып барды.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озотлик радиосы.
Радио Азаттык.
Приветствуем вас, дорогие слушатели. На волнах Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Очередной выпуск программы «Перекресток».
Сегодняшний выпуск программы ведем мы, Алтын Магауина
и Ержан Карабек.
В сегодняшней программе в связи с событиями в Японии поговорим о перспективах развития ядерной энергетики в мире.
В Казахстане в предстоящих президентских выборах изъявили желание участвовать четверо женщин, которые практически сразу выбыли из предвыборной гонки.
Мы попытаемся выяснить, почему в Казахстане женщин не зарегистрировали как кандидатов на апрельские выборы.
О каком бы гендерном равенстве не говорили, о необходимости продвигать женщин в политике не говорили, этого не проявляется.
В Киргизстане снова назревает политический кризис.
Мы расскажем, что же на этот раз послужило толчком для обострения ситуации.
Но у меня создалось впечатление, что есть группа людей, я возьму на себя смелость назвать, каким-то курируется вице-премьером, господином Бабановым.
Коммунистическая партия Российской Федерации обратилась к президенту Туркменистана с призывом освободить коммуниста Сердара Рахимова, который находится в заключении около 9 лет.
Почему туркменские власти не хотят оправдать жертв режима Туркменбаши?
В настоящее время находится в таких условиях, о которых не знает ни его семья, а у него супруга, сын, дочь, двое внуков, ни его товарищи.
На этой неделе Узбекистан и Таджикистан снова обменялись громкими заявлениями по поводу Рагонской ГЭС.
О том, как Пакистан и США оказались замешанными в споре между Душанбе и Ташкентом, вы услышите в репортаже нашего коллеги из узбекской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Оставайтесь с нами на волнах Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
События вокруг атомной электростанции Фукусима в Японии продолжают развиваться по весьма тревожному сценарию.
Проблемы, возникшие на этой станции в результате землетрясения, произошедшего 11 марта, стали причиной возникших опасений безопасности работы атомных электростанций в Европе.
Европейские специалисты по ядерной энергетике спорят о сроках отказа Европы от этих станций. Германия заявила, что приостановила рассмотрение вопроса о возобновлении работы АЭС на 3 месяца.
Германия объявила трехмесячный мораторий на действие принятого полгода назад решения по продлению сроков работы германских атомных электростанций.
Последствия аварии на АЭС в Японии и перспективы развития ядерной энергетики – тема репортажа, подготовленного нашей коллегой из таджикской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Хиромон Паказада.
Авария на атомной электростанции Фукусима усилила споры о программах развития ядерной энергетики почти во всем мире. По словам экспертов, похоже, повторяется история 25-летней давности, когда авария на Чернобыльской АЭС вынудила страны мира обратить внимание на другие виды источников энергии и задуматься об обеспечении безопасности работы атомных станций. Сегодня в Европе вновь разворачивается дискуссия о необходимости отказа от использования атомной энергетики. Николаус Берлакович, министр охраны окружающей среды Австрии, заявил о необходимости проверки всех европейских АЭС. По его словам,
Европа предпочитает безопасность, и события в Японии подталкивают нас к изучению сейсмостойкости станций, чтобы обезопасить население.
Правительство Германии еще до аварии на Фукусима приняло решение продлить сроки работы своих АЭС на 25 лет. Однако волна протестов против работы АЭС возросла, и канцлер Германии Ангела Меркель признала, что продолжить защиту этих проектов в нынешних условиях бесполезно. Правительство приняло решение вернуться к этому вопросу через 3 месяца. Госпожа Меркель заявила:
закрытие атомных электростанций и использование ядерной электроэнергии из других стран не является решением проблемы. Только при получении полноценного ответа будет достигнут прогресс в развитии энергетики.
В настоящее время 30% потребностей в электроэнергии Японии обеспечивается за счет работы АЭС, 15% потребностей рынка Евросоюза покрывается за счет работы 146 атомных станций на территории 27 государств сообщества. Нусрат Вохиди, профессор ядерной физики в Мюнхенском университете.
Мощь
И в Чернобыле, и в Японии было много вопросов, которые привели к повышенному вниманию к вопросам атомной энергетики. Эти аварийные реакторы должны быть демонтированы. Основные проблемы европейцев и Японии заключаются в том, чтобы восполнить образовавшийся пробел в энергетических потребностях.
Нусрат Вохиди считает, что энергия солнца, ветра и теплоэнергия могут стать альтернативой атомной электроэнергии. Абдуджабур Саломов, заместитель директора Агентства по ядерной безопасности Таджикистана, считает, что опасения по поводу повторения Чернобыльской трагедии в свое время отбросило развитие атомной энергетики на десятилетия назад, и эта ситуация, по его убеждению, не должна повториться.
Больше не будет Чернобыля. Ажиотаж в Европе до сих пор основан на страхе от Чернобыля. Однако в 21 веке одним из основных источников электроэнергии может быть только атомная энергетика, так как другие виды источников с точки зрения безопасности и рационального пользования неэффективны. В 21 веке этот источник будет самым безопасным.
Саломов отметил, что уроки Чернобыля заставили руководство разных стран задуматься об укреплении безопасности работы АЭС. И именно это позволило избежать жертв во время аварии на Фукусиме. По его мнению, авария в японской АЭС приведет к пересмотру программ по обеспечению безопасности АЭС, но вряд ли станет причиной полного отказа от использования атомной энергии.
Вы слушали репортаж журналиста таджикской службы радио «Свободная Европа», радио «Свобода», Хирамон Бакузада. Мы продолжаем программу «Перекресток» с темой о предстоящих президентских выборах в Казахстане.
Дело в том, что в Казахстане женщины неоднократно выдвигали свои кандидатуры на пост президента, однако ни одна из них не была зарегистрирована кандидатом.
На участие в предстоящих 3 апреля выборах претендовали 4 женщины, но они практически сразу выбыли из предвыборной гонки.
Как же обстоят дела с гендерным равенством в Казахстане? И почему в истории этой страны, как, впрочем, и во всех центральноазиатских республиках, за исключением Кыргызстана, на президентские выборы еще ни разу не была зарегистрирована женщина-кандидат? Об этом нам расскажет Дильбеге Мавлани из казахской службы радио «Свободная Европа», радио «Свобода».
В истории Казахстана пока ни разу не было зарегистрировано кандидатов в президенты из числа женщин. Заявки на участие во внеочередных выборах президента, которые предстоят 3 апреля, подали 4 женщины. Среди них 57-летняя Гульдана Токбаева, которая называет себя народной целительницей, и 53-летняя Майя Карамаева. Она утверждает, что является экстрасенсом. Еще одна претендентка, 49-летняя Мейрамкул Кужагулова, заявила, что возглавляет центр семьи в Актюбинской области. Однако в пресс-службе Центральной избирательной комиссии нашему радио «Азатык» сообщили, что женщина в заявлении об участии в выборах не указала, где работает. Заявку на участие в выборах президента подавала также пенсионерка Заурия Масина, но свое заявление она забрала 15 февраля. Все претендентки на пост президента практически сразу выбыли из предвыборной гонки. Одна из бывших претенденток в президенты Гульдана Токбаева говорит нашему радио «Азатык», что приняла решение баллотироваться в президенты самостоятельно. Родственники узнали о ее решении уже из новостей, говорит женщина.
Родственникам, детям, близким никому я об этом не сказала. Просто хотела сама единолично принять такое решение. А все узнали, когда вот меня начали по телевизору показывать.
По ее словам, никаких препятствий при подаче заявки в Центральную избирательную комиссию не возникло.
Препятствий не было, меня приняли очень хорошо. Мне разъяснили работники ЦИКа Центральной избирательной комиссии. Очень на грамотном языке, доступным языком мне объяснили всю ситуацию.
По словам Гульданы Токбаева, она не смогла собрать необходимое количество подписей граждан, поддерживающих ее кандидатуру, и по этой причине ей пришлось выбыть из предвыборной гонки. Член Политсовета Общенациональной социал-демократической партии Азат Маржан Аспандиярова говорит, что велика вероятность того, что все 4 женщины пошли на такой шаг по чьей-то подсказке.
В Казахстане немало активных, достаточно подготовленных, авторитетных женщин, общественных деятелей, которые действительно реально могли бы побороться и за места в парламенте, и за пост президента, конечно, только в том случае, если бы у нас в стране соблюдались бы хоть какие-то демократические принципы проведения выборов.
Оппозиционный политик Зауреш Баталова говорит нашему радио «Азатык», что на сегодняшний день женщины в Казахстане не могут в полной мере проявить свою политическую активность. Она, так же, как и Маржан Испандиярова, считает, что в стране немало политически активных женщин, которые вполне могли бы претендовать на пост президента.
О каком бы гендерном равенстве не говорили, о необходимости продвигать женщин в политике не говорили, этого не проявляется. Конечно же, Астана, возможно, имеет место в президентской гонке, пытается, я имею в виду официальные власти, как-то позицию женщины показывать. Но это очередная уловка, игра Астаны.
Согласно закону, президентом Казахстана может быть избран гражданин Казахстана по рождению, будь это мужчина или женщина, возрастом не моложе 40 лет, свободно владеющий казахским языком и проживающий в стране последние 15 лет. В итоге кандидатами в президенты Казахстана зарегистрированы 4 человека – мужчины, в их числе действующий президент Нурсултан Назарбаев и политики, которые его открыто поддерживают. Выборы президента Казахстана пройдут 3 апреля этого года. Специально для программы «Перекресток» Дильбегим Мавлони, казахская редакция «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Программу «Перекресток» продолжаем событиями из Киргизстана. Как известно, президент Киргизстана Роза Отунбаева не только является первой женщиной-президентом в регионе, но, пожалуй, единственным центральноазиатским лидером, которая за последние полгода два раза встречалась с президентом США Бараком Обамой.
Такая многовекторность внешней политики Кыргызстана, похоже, не совсем нравится Кремлю.
Сейчас в Киргизстане из-за скандала вокруг крупного сотового оператора «Мегаком» усиливается противостояние между властными структурами.
Часть депутатов заявляет о возможном выходе из правящей коалиции. Именно на таком фоне, когда над правительством висит дамоклов меч, премьер-министр Алмазбек Атамбаев провел переговоры в Кремле.
О политической и экономической ситуации в Киргизстане и роли России в репортаже Карманбека Кулуева.
Предъявите, пожалуйста, удостоверение.
Удостоверение покажите.
Вы отказываетесь?
Вы отказываетесь?
Дверь не ломайте, пожалуйста.
Кто есть кто в компании «Альфа-Телеком», более известной стране под брендом «Мегаком». Двоевластие в одной из крупнейших киргизских сотовых компаний стало результатом противоречивых действий государственных структур, точнее финансовой полиции и генеральной прокуратуры. Дело в том, что финансовая полиция обвинила старое руководство компании в хищении 28 миллионов долларов. Руководство компании перешло в руки нового временного директора, назначенного правительством. На прошлой неделе в Бишкек прибыли депутаты Российской Государственной Думы, и депутат Семен Багдасаров обвинил некоторых членов коалиционного правительства Киргизии в нарушении прав собственности российских инвесторов.
Но у меня создалось впечатление, что есть группа людей, я возьму на себя смелость назвать, каким-то курируется вице-премьером господином Бабановым, у которого возникли какие-то субъективные вещи по отношению оценки ситуации и деятельности этой компании.
Буквально через 5 дней после заявления российских депутатов Генеральная прокуратура Киргизии отменила решение финансовой полиции. В результате у компании оказалось 2 директора. Противоборствующие стороны обвиняют друг друга, кого в хищении, кого в превышении должностных полномочий, а глав государственных структур в наличии корыстных интересов. Говоря о корыстных интересах, под обвинение попали и генеральный прокурор Байболов, и вице-премьер-министр Бабанов, о котором, кстати, говорили российские депутаты. Бабанова обвиняет и Омурбек Текебаев, лидер оппозиционной партии «Атамекен». Стоит отметить, что именно Бабанов и его партия «Республика» создало коалицию, которая выдвинула Алмазбека Атамбаева на пост премьер-министра. После недавних обвинений некоторые товарищи Бабанова и Атамбаева по коалиционному большинству от партии «Атаджурт» заявили о готовности выйти из состава коалиции, если Атамбаев не выполнит ряда их требований. Ультиматум депутатов истекает 22 марта, и многие аналитики всерьез говорят о расколе коалиции, а значит и о том, останется ли Атамбаев премьер-министром. Именно на таком фоне идут его переговоры с Кремлем. А тем временем, пока разгораются страсти в парламенте, между государственными структурами и хозяйствующими субъектами, в стране все острее стоит вопрос обеспечения населения горюче-смазочными материалами к весенним посевным. Впереди весна, которая в Киргизии считается активным и отчасти опасным политическим сезоном. Обе предыдущие революции произошли как раз весной. И именно сейчас интересы и пути политической элиты как раз и пересекаются. Такой вот перекресток. Карманбек Кулуев, Бишкек.
В продолжении программы «Перекресток» вы услышите о том, как Коммунистическая партия Российской Федерации обратилась к президенту Туркменистана с призывом освободить коммуниста Сердара Рахимова, который находится в заключении около 9 лет.
В настоящее время находится в таких условиях, о которых не знает ни его семья, ни его товарищи.
На этой неделе Узбекистан и Таджикистан снова обменялись громкими заявлениями по поводу Рагунской ГЭС.
О том, как Пакистан и США оказались замешанными в споре между Душанбе и Ташкентом, вы услышите в репортаже нашего коллеги из узбекской службы «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода».
Оставайтесь с нами. «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Мы продолжаем совместную программу Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Перекресток».
Несколько дней назад Коммунистическая партия Российской Федерации обратилась к президенту Туркменистана с призывом освободить коммуниста Сердара Рахимова, пребывающего в туркменской тюрьме с 2002 года.
Сердар Рахимов является одним из осужденных по политическим мотивам в Туркменистане людей, судьба которого по сей день остается неизвестной.
Проблема подавления инакомыслия в стране затрагивается и западными странами, с которыми Туркменистан последние годы наращивает сотрудничество.
Есть ли продвижение в этом вопросе? Об этом нам расскажет корреспондент туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Гузель Худайбердеева.
Руководство Союза коммунистических партий России обратилось с письмом к президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Как рассказал радио «Азатлык» заместитель председателя Совета СКП Евгений Копышев, к этой акции коммунистов побудило беспокойство за судьбу Сердара Рахимова, осужденного в Туркменистане.
В настоящее время находится в таких условиях, о которых не знает ни его семья, а у него супруга, сын, дочь, двое внуков, ни его товарищи. Мы неоднократно, 4 или 5 раз, обращались к президенту, сначала Ниязову, а теперь Бердымухамедову, с просьбой или же смягчить условия наказания и дать возможность ему иметь переписку, свидания с родными, а по сути дела освободить его из тюремного заключения.
В декабре 2002 года Рахимов был осужден на 25 лет лишения свободы по обвинению в покушении на президента Ниязова. По мнению юристов, практика содержания заключенных в полной изоляции противоречит законодательству Туркменистана. Вот что сказала «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», ныне проживающий в Нидерландах туркменский юрист Тимур Мисриханов.
Во-первых, власти или учреждения заключения обязаны поставить известность родственников о месте нахождения, значит, человека или заключенного. Независимо от того, по какой статье он осужден. В данном случае, если это касается лиц, которые были осуждены в 2002 году по делу, по так называемому теракту, содержится неизвестно где, и родственники ничего об этом не знают. Естественно, это нарушение всяких и процессуальных, и уголовных законодательств Туркменистана.
Тимур Мисриханов утверждает, что предоставление права переписки, а также право на свидание с родными минимум дважды в год предписано национальным законодательством. 25 ноября 2002 года сотни человек были арестованы по подозрению в причастности к покушению на жизнь президента Ниязова. Кроме основных подозреваемых, также были арестованы их родственники. В результате закрытых судов многие из них были приговорены к длительным срокам заключения, и об их судьбе ничего не сообщалось. В 2007 году, выступая в Колумбийском университете в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН, президент Туркменистана, отвечая на вопрос журналистов, выразил уверенность в том, что эти заключенные живы.
Насчет того, что вы сказали, живы или не живы вы заключенные, я этот вопрос вам сказал, что я молодой пока полностью, этим вопросом я не занимаюсь благосостоянием народа, но я верю, что они живы.
В своем выступлении Бердымухамедов тогда заявил, что этих заключенных будут освобождать по амнистии. Но в последующие годы из числа заключенных по политическим мотивам по амнистии были выпущены всего несколько человек, осужденные в разные годы за нелояльность к властям. Среди них бывший верховный муфтий Туркменистана Насрулла ибн Ибадулла. По мнению туркменского журналиста и юриста Батыра Мухамедова, молчание властей о судьбе десятков заключенных, с одной стороны, дает повод для самых пессимистичных предположений об их судьбе, но с другой стороны, нежелание властей признать факт их смерти дает косвенный повод повод для предположения о том, что они живы.
Казалось бы, нынешний властитель мог ведь откреститься от своего предшественника и свалить это все на него. Тем не менее, он упорно цепляется за вот эту якобы таинственность. Насколько мне известно, сводится именно к тому, что они следуют принципу «нет человека, нет проблем».
Практика произвольных арестов, непрозрачных судебных разбирательств и изоляции заключенных противоречат международным обязательствам Туркменистана в области права и прав человека. Призывы неправительственных организаций по поводу судеб политзаключенных остаются без ответа. Согласно заявлениям чиновников США и Евросоюза, а также ООН и ОБСЕ, эта тема регулярно затрагивается на двухсторонних встречах с руководством Туркменистана. Последние годы Туркменистан заявляет о своей заинтересованности в наращивании сотрудничества с демократическими странами и международными структурами. 13 марта Туркменистан заявил об открытии своей постоянной миссии ООН в Женеве. Глава информационного отдела офиса ООН в Женеве Корин Моммалваниан полагает, что с открытием миссии возникнут дополнительные возможности для вовлечения Туркменистана в дальнейший диалог по правам человека. По мнению юриста Тимура Мисриханова, в настоящее время обращение в международные инстанции является одной из основных возможностей для защиты незаконно осужденных в Туркменистане.
В первую очередь родственники должны обратиться в государственные органы, которые ведают содержанием этих лиц в учреждениях заключенных. В случае отказа они имеют право обращаться в суды, дальше по этой лестнице уже вот до Верховного суда, а также лично к президенту и созданным ими комиссиям. Если это не даст результаты, они могут обратиться в международные органы, к примеру, вот такой орган, как Комитет ООН по правам человека. Международные суды, да, могут обратиться, ну, только с теми, с которыми Туркменистан имеет соглашение. Они могут подать заявление, сохранить квитанции о том, что они действительно обращались, и нет ответа. И также сохранить копии своих документов, которые они отправили.
Отметил Тимур Мисриханов в интервью радио «Азатлык».
Это был репортаж Гузель Худайбердыевой из туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
И в завершение нашей программы обратим ваше внимание на узбекско-таджикский спор по поводу Рагонской ГЭС.
На этой неделе Узбекистан и Таджикистан снова обменялись громкими заявлениями по поводу Рагонской ГЭС.
Поводом этому стало намерение Пакистана закупать у Таджикистана до 1000 мегаватт электричества ежегодно в рамках проекта «Каса-1000».
В то время как Таджикистан пытается использовать проект «Каса-1000» как повод для завершения строительства Рагунской ГЭС, похоже, что у Узбекистана есть рычаги по противодействию осуществлению этого регионального проекта, поддерживаемого США.
О том, как Пакистан и США оказались замешанными в споре между Душанбе и Ташкентом, расскажет наш коллега из узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Фарух Юсуфи.
В начале недели МИД Узбекистана направил официальное послание правительству Пакистана, где в деталях объяснил, почему планы по закупке электроэнергии у Таджикистана не имеют перспектив и на самом деле могут пойти вразрез с интересами Исламабада. Халик Киани, корреспондент влиятельной в Пакистане англоязычной газеты «Дон». Источник в правительстве предоставил ему копию письма из МИД Узбекистана и сообщил, что Исламабад очень тщательно рассматривает предложение Ташкента.
Well, of course, I mean, everybody would agree to the question that there is a security problem in Afghanistan and perhaps there would be...
Ни для кого не секрет то, что обеспечение безопасности в Афганистане является серьезной проблемой. Поэтому протянуть электролинии из Таджикистана в Пакистан, основная часть которых будет проходить через Афганистан, является проблематичной. Кроме этого, Пакистан также имеет спор с Индией по поводу проекта строительства ГЭС Кишинганга, суть которого очень схожа с той проблемой, которая имеет место быть между Узбекистаном и Таджикистаном. Пакистан также находится в низовье реки Кишинганга, и строительство ГЭС в Индии может повлиять на ситуацию в Пакистане. Поэтому как для Пакистана, так и для Узбекистана очень важно изучить вопрос об экологических последствиях гидросооружений на трансграничных реках.
the transboundary environmental impact assessment are quite relevant to both Pakistan and Uzbekistan.
Ряд политических сил в Пакистане выразили недовольство по поводу соглашения об импорте электричества из Таджикистана, посчитав его идущим вразрез с национальными интересами страны, так как это может сыграть не в пользу Пакистана в споре с Индией. МИД Узбекистана в своем письме напомнил об этом споре, который рассматривается в Международном арбитражном суде ООН. В то же время посол Таджикистана в Исламабаде Зубайдулло Зубайдов в интервью «Радио Свобода» сообщил о том, что Министерство энергетики Пакистана уже в ближайшее время готово импортировать таджикское электричество в рамках проекта «КАСА-1000».
Навид Камар, который два года назад в Таджикистане видел, сказал, что Таджикистан может даже без Рогун.
Пару недель назад представитель министерства в разговоре с нами говорил, можно даже сказать, просил о том, что Таджикистан может даже без Рогуна, то есть до завершения его строительства, продавать свое электричество в Пакистан в рамках КАСА-1000. При потреблении более чем 70 миллионов мегаватт электричества в год Пакистан вынужден импортировать его, добавил посол Таджикистана Зубайдов. Недавно в спор между Узбекистаном и Таджикистаном вмешался и Конгресс США. 22 февраля Комитет по внешней политике Сената во главе с влиятельным политиком Джоном Керри утвердил рекомендации по осуществлению проекта КАСА-1000, в том числе импорту электричества из Таджикистана в Пакистан и строительству Рагунской ГЭС. В то же время эксперты, подготовившие рекомендации, признают, что пока нет независимой оценки последствий строительства Рагунской ГЭС на экологическую ситуацию в Узбекистане. Независимый политический обозреватель Фархад Талипов считает, что пока не будет дана такая оценка, претензии Узбекистана к своему соседу будут оставаться правомерными.
Узбекистан мана шу болажак лоиха буйча билдирган ташвишлари назарымда жуда хам урынли.
Обеспокоенность Узбекистана по поводу данного проекта обоснована. Дело в том, что Узбекистан и Таджикистан пока еще не решили вопрос с проведением независимой экспертизы. А до этого момента, согласно международному праву, этот вопрос останется спорным или, если хотите, называйте его конфликтным между сторонами. Следовательно, разговоры об импорте электричества из Таджикистана в Пакистан будут вызывать обеспокоенность в Ташкенте. Этим и объясняется узбекское послание в Исламабад. Говорит Фархад Талипов. МИД Узбекистана в своем письме отметил, что Казахстан и Туркменистан также против осуществления проекта КАСА-1000. В рамках проекта также предусмотрено, что Кыргызстан будет подавать в Пакистан 300 мегаватт в час электроэнергии ежегодно. Но в Кыргызстане этот вопрос не самая актуальная тема. Бывший глава Национальной энергетической сети Кыргызстана и член Совета по вопросам энергетики СНГ и Центральной Азии Раимбек Мамиров объясняет это тем, что проект осуществим только в долгосрочной перспективе.
Поэтому сегодня серьезно сказать, что вот когда-нибудь там через год или через два или через три этот вопрос может быть осуществлен, я вообще не вижу. Поэтому Узбекистан слишком рано выступает против этой электрической энергии. Если реально судить, то там, допустим, начиная с завтрашнего дня, начинать там оформлять документы, технико-экономическое обоснование, все остальное, это, я думаю, вопрос пятилетний, так будем говорить. Это возможность поставки электрической энергии Пакистана.
Проект КАСА-1000 включает в себя действующий ЛЭП из Кыргызстана в Таджикистан, строительство высоковольтной линии электропередачи с Таджикистана до Пакистана с последующим присоединением к южноазиатскому направлению электрические подстанции в Кабуле, Пешаваре и Санкт-Уде. Стоимость совместного проекта по строительству региональной линии электропередачи составляет $680 миллионов США. Предусмотрено, что первоначально по проекту КАСА-1000 планируется подача электроэнергии в объеме 1000 мегаватт в час, а в случае возведения Рагунской ГЭС в Таджикистане этот показатель возрастет до 1000 мегаватт в час.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Дорогие слушатели, наши репортажи вы сможете найти на центральноазиатских сайтах Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Также с нами сможете связаться по телефону 420, код Чехии, 221-12-23-71.
Пишите и звоните нам. Мы ценим мнение каждого из вас.
этом передача «Перекресток» подошла к концу.
Сегодняшний выпуск вели Алтын Магалина
и Ержан Карабек.
Мы поздравляем вас с наступающим праздником Наурыз.
Пусть весна никогда не покидает ваши сердца. Всего вам хорошего и до следующих встреч в эфире.